Всем привет! Июль 2020, и вы слушаете 89-й выпуск подкаста для связистов LinkMeUpTelecom. Мы решили еще раз собраться и поговорить про транспортные протоколы. TCP с нами уже 40 лет, за это время были у него десятки реализаций с разными оптимизациями. И одна из важнейших задач, которую TCP должен был решать, это реакция на перегрузки. Если где-то затор, то нет смысла вливать в него еще больше трафика. Лучше дождаться, пока он рассосется. Вот. И проблема здесь в том, что он очень долго опирался только на потери, а это значит, что затор уже случился и трафик уже теряется. Это как раз то, чего бы нам хотелось избежать. Итак, сегодня мы поговорим про транспорт и управление перегрузками. А в гости мы позвали архитекторов из ног Яндекса. Александр Азимов, эксперт группы проектирования сети. Привет, Александр.
Да, привет.
И Дмитрий Афанасьев, архитектор группы проектирования сети. Привет, Дмитрий.
Привет.
Подкаст сегодня для вас ведут Леха Снейк, Антон Клочков и я, Эо Куриот. Сначала, как обычно, про наши новости. Во-первых, конечно, спасибо большое нашим патронам. В этом месяце к нам присоединились Игорь Коцевенко и Роман Мельник. Низкий вам поклон. Во-вторых, в начале месяца я опубликовал книгу «Где сохранить пакет?». Это творческая компиляция из нескольких моих предыдущих статей, в которой рассматривается архитектура сетевых коробок, чипов, буферов. Немного разбираются нюансы глубоких и маленьких буферов. И также я касаюсь поверхностно lossless сетей. Книга опубликована на Read the Docs, откуда ее можно скачать в PDF, EPUB и HTML. Ну и, собственно, исходник текста хранится, как в случае SDSM и ADSM, на GitHub. А значит, предложить исправление может кто угодно. Собственно, эта книга была бы невозможна без помощи наших гостей сегодняшних. И Дима, и Саша внесли много комментариев, которые заставили присмотреть содержание. Я когда-нибудь, ребят, вас лично поблагодарю за это, ну а пока так вот, в онлайн-формате. Спасибо большое.
Пожалуйста, я, кстати, не знал, что я участвовал.
Забавно.
Да, всегда пожалуйста, и могу только порекомендовать. Отличная книга, много полезного, и из того, что можно найти в сети, пожалуй, один из лучших обзоров того, как пакет путешествует через коробки.
Спасибо, напросился на комплимент. Ну и не забуду остальных, кто поучаствовал в создании этой книги. Это Андрей Глазков за комментарии про shared буферы и коммерческие чипы. Михаилу Соколову за комментарии об устройстве чипов, CRDS и Silicon Photonics. Александру Клименко за комментарии про Admission Control, Alpha, пайплайны и минусы DCTCP. И Виталию Венгловскому за комментарии про On-Chip Buffer, Packaging и немного других. Вот, и мне хотелось бы, чтобы этот подкаст был как бы продолжением этой книги. Поэтому сначала я хотел взять узкую тему Lossless Ethernet. Но в итоге мы решили с гостями объять тему пообширнее. Ну и, как я уже сказал, мы говорим сегодня про транспортные протоколы и congestion control. Вот, ну, наверное, начнем с истории. Видимо, где-то с середины 80-х. Александр, расскажи, какую проблему создал TCP и как ее решали?
Ну, я здесь, скажем так, не присутствовал. Может быть, Дима помнит больше. Я расскажу, как я эту историю осознаю. А именно, что вместе с появлением IP-сетей возник вопрос о том, что необходим транспорт с подтверждением передачи пакета. То есть появился таким образом как раз TCP, в котором в явном виде подтверждается получение пакетов, и именно задача транспортного уровня, если что-то не доставлено, эти пакеты перепослать. И в том же время возникла задача о повышении утилизации. Соответственно, ну, как, каналы ограничены. К сожалению, бесконечных каналов никто так и не придумал. И, как следствие, возник вопрос, а как нам узнавать о перегрузке? Ну, приложение было достаточно очевидным. Мы должны слать пакеты все быстрее, пока не обнаружим потери. Обнаружили потери, значительно уменьшаем скорость и снова начинаем увеличивать то количество пакетов, которые находятся в полете. Здесь использовался алгоритмика, собственно, увеличиваемся инкрементально, а когда возникают потери, мы уменьшаем скорость не плюс-плюс, а делим сразу на два. По сути, это вот как раз алгоритм TCP/RENO, который был первым стандартом, и который предполагал, что если у нас нет потерь, то за время РТТ мы увеличиваем количество байт в полете на один. Не байт в полете, а пакет в полете. А если возникают потери, то мы уменьшаем окно в два раза. Собственно, окно — это количество байт в полете. На самом деле, не совсем так, но это достаточно честное приближение. К сожалению, это оказалось... Ну, к счастью, точнее, это оказалось очень эффективным в моменте, когда не было альтернатив. Но, к сожалению, такой подход не очень хорош, если смотреть на него в призме современных сетей. Что такое современная сеть? Это большие скорости, причем большие скорости как на большом РТТ, так и на маленьком РТТ. И здесь возникл целый набор проблем. И в попытках решить их, в попытках сделать свой TCP для конкретной среды, особенно когда у нас возникают среды, где большой РТТ и большие потери, появилось очень много различных протоколов. То есть, ну, не протоколов, а congestion контролов. То есть, и правда, у TCP вариаций congestion контролов, наверное, ну, сотни, наверное, еще нету, но я думаю, что десятка 3-4 точно есть. Это причем не в формате академическом. Дим, чем-нибудь добавишь?
Ну, чуть-чуть, да. Из мелочей это, наверное, то, что начальный TCP, он вообще ничего не думал про решение проблемы congestion control и, собственно, даже не знал про такую проблему. И более того, использовал окно фиксированного размера. И какого-то, ну, то есть это было скорее историей про производительность и нормальную схему с окном, чтобы более-менее разгоняться. И до какого-то времени это вообще никаких особых проблем не вызывало, пока ARPANET был маленький. А первый случай реально наблюдавшегося congestion collapse был, по-моему, в 86 году. Я, в принципе, уже как-то присутствовал, но не настолько, чтобы осознанно это наблюдать. Вот. То есть по годам я это застал, но не в том состоянии, чтобы принимать участие, видеть и какие-то содержательные комментарии давать. Вот.
Ты уходишь от ответственности.
Начисто ухожу, снимаю с себя всякую ответственность. Вот. Первым, на самом деле, таким реализованным, описанным, пожившим некоторое время алгоритм congestion control, конечно, был на самом деле TCP Tahoe, а вскоре после него случился TCP Reno. И, опять же, если я правильно помню, они отличались в основном тем, каким устанавливался порог, от которого стартовал congestion avoidance.
Ну, на самом деле, возвращаясь, вот, собственно, к Reno, Reno, если посмотреть на то, как выглядит окно при его работе, оно очень такое простое, у него стандартный паттерн. Причем окно обладает свойством синхронизироваться для многих источников. Это натуральная пила. То есть у нас линейный рост окна, после этого уменьшение в два раза, потом снова линейный рост окна, уменьшение в два раза и так до бесконечности, пока не передастся заданный файл.
Но тут проблема усугубляется тем, что для многих потоков разом это происходит, да?
Да, безусловно. Пила синхронизируется, потому что перегрузка возникает, в общем-то, одновременно, и все потоки синхронно получают информацию о том, что возникли потери, и синхронно сдувают окно, потом синхронно его надувают. То есть если смотреть на окно со стороны отправителя, то оно будет там относительно... пила будет относительно небольшой. Если смотреть на то, что происходит на устройстве, где возникает перегрузка, то там получается мультипликатор, и пила получается достаточно значимой, и в том числе может приводить к неприятностям с недоутилизацией. Когда мы вначале очень отрастили окно, потом его дружно сдули, и на самом деле мы сдули не только буфер, но мы еще и полосу не полностью используем. И, по сути, ну, наверное, большинство congestion-контролов, которые в дальнейшем появлялись, это попытки эту пилу уменьшить. То есть найти какое-то состояние, в котором проводить больше времени так, чтобы вот сумма под интегралом оказывалась больше при том же количестве потерь. Это с одной стороны. Вот, к таким congestion контролам можно отнести, к примеру, дефолтный кубик. Есть, ну, в общем-то, HTTP. Практически все congestion контролы обладают этим свойством. Плюс на них еще при этом навешивалось зачастую требование, что они должны быть френдли к тому самому Рено. То есть считалось хорошим тоном, что новый congestion control, который чуть-чуть улучшает производительность, при этом не должен убивать Рено, который считалось, что он все еще существует. Ну, точно так же, как сейчас новые протоколы, там, ну хорошо, уже не Рено, но проверяют, что оно не должно убивать в случае встречи кубика. Хотя, на самом деле, таких правил, особенно после появления BBR, уже, конечно, нету. Здесь, собственно, как я уже сказал, было движение в сторону оптимизации именно вот пилы, то есть получить не острую пилу, а такую пилу с дугой, если так можно выразиться. Это особенно видно хорошо на кубике. А второе решение было, а давайте мы попробуем сделать так, чтобы все-таки сигнал перегрузки у нас возникал в разное время. И так появился RED, который расшифровывается как Random Early Detection. По-моему, первые идеи из него были там модели на Fluid модели, которые показали, что если сообщать о перегрузках не всем, а начиная с какого-то коридора повышать вероятность, то получается, что информацию получают все, но в разное время, и получается лучше утилизировать линк. То есть уходит вот эта проблема глубокой просадки и синхронизации стейта.
Это получается все-таки не изменение в TCP или какие-то реализации, это такая подпорка сбоку, чтобы помочь ему работать лучше.
Да, безусловно. Лучше. То есть, по сути, движение оно всегда было с двух сторон. Есть движение в сторону решения с congestion control на хостах, и есть движение в сторону решения, ну, точнее, помощи congestion control на свечах. Причем есть варианты, когда они между собой взаимодействуют, а есть варианты, которые не предполагают явного взаимодействия. То есть исходный RED, он не предполагал участие congestion control. То есть он был congestion control выступал как блокбокс для RED, ну, то есть это взаимно было. Но это позволяло повысить утилизацию канала. Но, к сожалению, TCP, если он как на мой взгляд, он задумывался для не очень быстрых и относительно надежных сетей, мир несколько изменился. Теперь у нас есть, по сути, два основных применения. У нас достаточно быстрые сети с большим РТТ относительным и с возможными потерями. Это там, где у нас живут пользователи, потому что любой Wi-Fi, любой LTE — это место, где возникает потеря. И стандартный TCP что будет делать? Он же не знает, что, ну, что потери из-за того, что это не перегрузка, а что-то другое. Он будет уменьшать свою скорость. И у нас есть другая зона применения, конечно, которая тоже весьма и весьма популярна. Это сети дата-центров. И здесь абсолютно другая среда. Наоборот, у нас мы можем считать, что практически абсолютная надежность среды передачи данных, за исключением ситуации с перегрузками. И при этом задержки у нас измеряются микросекундами. Среды между собой очень и очень не похожи. И поэтому решения, которые в данный момент пытаются появляться в обоих случаях, они достаточно сильно различаются. Но хотя есть некоторые движения в сторону унификации. Правда, я не догадался.
То есть если ванильные реализации TCP, они работали хорошо для усредненной сети, то они крайне неоптимальны, получается, для таких диаметральных сценариев.
Скорее, она работала для не очень быстрой проводной сети. Вот, скорее, тот use case классических congestion control'ов.
Я бы, на самом деле, еще добавил, что классический TCP, он, ну, если учесть, сколько лет прошло, то есть congestion control такому базовому, который на самом деле до наших времен дожил, ну, я бы не сказал, что сильно большими изменениями, если брать Рено, ну, и тот же кубик, там не так много чего было поменено, основные идеи, наверное, все-таки остались похожи. Ему уже 30 лет примерно, и за это время он очень сильно смасштабировался по скорости и по бендвидтовой продукт, то есть проблема классического congestion control в том, что он очень универсальный, то есть он должен нормально работать в очень большом диапазоне значений задержек, потери пакетов, размеров буферов транзит устройств и так далее. То есть пространство параметров очень большое. и он не должен хоть как-то работать и не идти в разнос во всех этих случаях. С этой точки зрения он показал себя довольно хорошо. Но практически как любая универсальная штука, оказывается, что в нишевых случаях он может сильно уступать протоколам, которые оптимизированы именно под эти нишевые случаи. Вот те же дата-центры – это специальный нишевой случай с контролируемой средой, с высокой симметрией, потому что, допустим, одна из задач классического TCP – это как-то относительно честно поделить ресурсы в районе bottleneck-линка для разных сессий, у которой, допустим, может быть совершенно разный RTT. В случае с дата-центром RTT всех пар источник приемник очень симметричен. И, по крайней мере, вот этот параметр куда меньше влияет. То есть задача fairness на самом деле тоже всегда была. Про нее чуть меньше говорят. Но вот особенно, когда мы говорим про смешивание разных типов congestion control, она обычно вылезает.
Подводя такой маленький итог про историю, про то, что в TCP не было ни единой потери, такого не бывает. То есть классический TCP — это loss-based congestion control, который определяет свою скорость, ориентируясь на потери. Мы сегодня еще поговорим про те варианты, которые позволяют ориентироваться не только на потери или там, не ориентироваться на потери вообще. Но исходные предпосылки были именно в этом. И, коль уж Дима начал, давайте остановимся подробнее на дата-центрах.
Саш, и прежде чем мы туда пойдем, я бы еще одно отступление в сторону небольшое сделал, чтобы потом не заниматься. Важно еще учитывать, что congestion control для TCP, он всегда разрабатывался в парадигме end-to-end протоколов и того, что сеть у нас достаточно тупая. По крайней мере, то, что массово разрабатывалось и внедрялось в продакшн. Это достаточно важное предположение. Оно, в частности, значит, что транзитные устройства, они достаточно тупые, и мы на них не закладываемся, и мы не можем от них получить слишком много информации. Потому что если от этого допущения уйти в сторону, то была такая исторически интересная штука под названием XCP, например, Explicit Control Protocol, которая подразумевала, что транзитные устройства могут куда больше рассказать о состоянии буферов своих и очередей.
Ну, в Академии было и до сих пор есть достаточно много даже очень интересных идей на тему того, как бы они могли бы сообщать, если не о своем состоянии, то хотя бы о том, что они пакет потеряли.
А можно сделать шаг в сторону? Вот то, что ты рассказываешь, интересно в контексте того, что сейчас появляется от InBand телеметрию. Есть ли у него какие-то перспективы так, в таком ключе использоваться?
На мой взгляд, скорее нет. То есть, скорее можно транспорт попытаться заодно попросить заняться телеметрией, чем из телеметрии вытащить дополнительные полезные данные для транспорта. Но просто
слишком маленьких слишком быстро нужно на все реагировать. Даже TCP обвиняют за то, что короткий. Долгий сигнал идет. А здесь все еще хуже.
Нужен короткий фидбэк-луп, и мы при этом не хотим, чтобы оверхед от телеметрии был слишком большим. И опять же, если мы говорим про что-то типа дата-центра, то ситуация меняется за десятки микросекунд, если говорить про какое-то отдельно взятое устройство. То есть практически любые данные, собранные даже несколько миллисекунд назад, будут, скорее всего, не очень полезны. И если они по дороге пройдут, допустим, через агрегирующее устройство, которое что-то посчитает, то к этому моменту они будут совсем не нужны. То есть вот как раз попытаться собрать метрики с активных сессий, на основании их сделать выводы про сеть можно, а сделать выводы про сеть и попытаться подкрутить активные соединения не очень будет работать, потому что у нас параметры системы меняются быстрее, чем мы ими будем управлять.
То есть оно работает в случае, если устройство может делать какие-то операции с теми пакетами, которые через него проходят, на уровне per packet. И так как раз работает ECN, к которому мы скоро придем. Если еще есть несколько приложений, что можно еще делать, было бы с пакетом, который проходит. Но это... Мы уйдем очень глубоко в академию. Я тут уже не вернемся.
Просто раз уж мы сейчас пойдем к дата-центрам, чтобы представлять масштабы, допустим, если мы возьмем стыдобитный линк, ну, для серверов они сейчас все-таки довольно мало где встречаются, но порядка величины то. Стыдобит — это немножко больше десятка гигабайт в секунду. Это значит, что за микросекунду мы передаем 10 килобайт. Вот. А в дата-центре на пустых очередях, с учетом задержек распространения, задержек форвардинга на устройство, в каком-нибудь косе с 5 стадиями, раунд-трип — это около 3 микросекунд. Вот за раунд-трип можно передать там 30-40 килобайт. И подкручивать параметры нужно раз в несколько микросекунд.
Дим, давай я тебя попрошу, расскажи тогда про прежде чем мы немножко укапываемся, на мой взгляд, в варианты решения для дата-центра, но пока не рассказали о проблемах. Расскажи тогда про Incast и про дебаффер.
Окей, да. Ну, давай я вводную дам, а потом, если надо будет, можно будет закопаться поглубже в какие-то отдельные вопросы. То есть, как я уже сказал, одна из интересных вещей с дата-центрами — это то, что у нас есть симметрия, то есть то, что это контролируемая среда, и то, что масштаб времени очень маленький, потому что это все быстро и достаточно компактно, в том числе в пространстве, и там устройство с быстрым форвардингом. А дальше мы смотрим в то, какие нагрузки могут быть в дата-центре. Если мы говорим про каких-нибудь гиперскейлеров или, по крайней мере, некоторые реализации облаков, то там обнаруживаются интересные нагрузки, у которых не только большой горизонтальный трафик, который восток-запад, но и достаточно специфичные паттерны. И одна из них — это когда какой-то процесс спрашивает кучу других, и они ему отвечают и присылают данные почти одновременно. Это приводит к проблеме, известной как TCP-incast. Ну, либо просто incast, потому что если она случается поверх TCP-шного транспорта, то это TCP-incast, но она легко может возникать и с другими типами транспорта. Чем больше скорость и чем больше производительность конечных нод, тем эта проблема может принимать более угрожающие масштабы. Вот. А еще одна вещь, которая усугубляет это все, это то, что массовые быстрые чипы, которые, с одной стороны, быстрые, а с другой не очень дорого стоят, они, как правило, имеют буферную память, расположенную просто на том же чипе. И это десятки мегабайт. То есть чип с производительностью на несколько терабит в секунду дуплекс имеет суммарно память в несколько десятков мегабайт. И таким образом мы можем буферизировать от силы там несколько миллисекунд, может там пару десятков миллисекунд трафика, если очень повезет.
Ну, тут на самом деле ты подводишь к тому, что есть сейчас, а на мой взгляд, несколько лет назад оно было немножко иначе. И был спор о том, должны быть ли буферы быть большими или маленькими. И были версии о том, что если у нас будут очень большие буферы на торах, то, ну, вот, собственно, в тех свечах, где происходит перегрузка, то это позволит поглощать момент инкаста и решать проблему потерь возникающих. Ну, к сожалению, здесь, очевидно, это не бесплатно. Во-первых, это та самая память, про которую Дима говорит, и на которую в итоге пошла под нож в первую очередь. И, безусловно, это еще и РТТ, потому что эффект, понятное дело, ну, такой получается head-of-line blocking, и все, что идет в направлении заданного порта, будет идти туда очень-очень медленно. Даже если как бы это другие соединения, и это может быть просто SYN, он тоже попадет в буфер, он тоже будет идти ждать свои миллисекунды или даже сотни миллисекунд, если это очень большой буфер. То есть использование больших буферов, оно теоретически возможно, и были попытки, что решать проблему именно с этой стороны. Но, во-первых, масштабирование современных сервисов, которые как раз работают, один спросил, N отдали, но в любом случае ушло быстрее, чем росли буферы. Ну и к тому же оказалось, что, в общем-то, эта проблема не решает, а задает дополнительные. И производители пошли в сторону удешевления конструкции, и как раз то, что на чипе осталось очень-очень небольшой объем памяти.
В целом, целом, да, я бы добавил то, что дискуссия действительно была, но она немножко несимметрично выглядела, потому что стороной, активно агитирующей за большие буферы, были в основном производители. И понятно, что интереснее продавать более дорогие устройства, в которых побольше кремния напихано, и которые более фичастые. Это, однако, не значит, что они как-то лучше, и на самом деле, по-моему, уже тогда тенденция была понятна. Потому что память embedded на чипе, она всегда быстрее, чем память внешняя. То есть даже если мы говорим про большие буфера, как они реализованы в железе, это внешние чипы памяти, которые как-то общаются с чипом, делающим форвардинг. И каналы ко внешней памяти, они не бесконечны, они дороги, они требуют пинов на чипе, они на самом деле потребляют довольно много энергии, то есть ходить во внешнюю память в плане энергии намного дороже, чем входить в память на чипе, потому что там есть вот драйверы серкетов, и там нужно скачать энергию, чтобы сигнал куда-то дошел. И помимо всего прочего, там есть ограничения, то есть понятно, сколько гигабит можно вытянуть с одного пина микросхемы, и когда у нас транзитный трафик становится слишком большим, то понятно, что даже внешней памяти по объему мы уже можем, допустим, подключить столько, сколько хочется, но у нас не будет хватать полосы, чтобы при перегрузках успевать сливать пакеты в эту внешнюю память. Причем я видел как минимум одно описание ситуации с падением производительности устройства именно при перегрузках за счет того, что оно транзитом могло пробросить столько трафика, а вот забуферизировать уже не могло.
Дима, вот скажи, подскажи, современные чипы, да, извини, которые там HBM2, например, на одном интерпозере под одной крышкой, это все еще считается внешней памятью?
Это интересный промежуточный случай, потому что, да, у HBM за счет того, что там совсем короткие соединения и большая плотность соединений, условно говоря, на миллиметр, они короткие, они потребляют заметно меньше энергии на передачу бита, то есть в этом случае HBM выглядит лучше. И там действительно можно делать очень широкие интерфейсы, то есть, по крайней мере, часть этих проблем HBM решает, но встроенная память все равно быстрее. То есть, причем быстрее, в зависимости от реализации, она может быть быстрее там на порядок, на два. Но HBM позволяет именно подключить гигабайты, а то и десятки гигабайт. То есть есть сетевые чипы, которые из относительно новых, которые как раз используют HBM для буферной памяти.
Ну, то есть для коробок, которые не требуют очень... сценарий, который не требует очень высокой производительности, они подходят, поскольку как бы... они не являются узким местом при передаче, при коммутации. Но при этом растет цена.
Ну, это вообще, да. Да, это еще вопрос в том, сколько денег мы готовы заплатить. А потом, на самом деле, есть еще один важный аргумент. Если мы передали данные, они по дороге сложились в глубокий буфер на какой-то промежуточной коробке и там лежат, то мы фактически просто конвертируем перегрузку в задержку. Пакет быстрее не дойдет, потому что он лежит в буфере. А если он все равно где-то лежит, то лучше бы он лежал в памяти на исходном хосте, потому что этой памяти больше, и стоит она дешевле.
Я думаю, что можно немножко откатиться назад и вернуться к той вилке между очень большими буферами и очень маленькими, и, собственно, рассказать о том, что же было предложено, чтобы снижать потери в моменты инкаста на маленьких буферах. А предложено было технология, которая как раз позволяет маркировать пакеты, проходящие через устройство. Это называется, собственно, ECN. Их, правда, есть несколько видов, мы про это поговорим. ECN расшифровывается как Explicit Control Notification и работает следующим образом. Прежде всего, поддержка ECN должна быть на хосте, который устанавливает соединение, на хосте, который, собственно, отвечает SYNAC-ом, и на промежуточных устройствах. Все они должны поддерживать ECN, чтобы вся схема работала. В ядре есть Linux, есть несколько вариаций настроек. В одних случаях это пассивная поддержка, в других случаях, собственно, сам хост будет устанавливать соединение, подставляя соответствующие флаги в сине или полностью отключенные. На самом деле, я забегаю вперед, ничего кроме пассивного использования по умолчанию включать нельзя. Почему? Я думаю, что мы чуть позже расскажем. И возвращаясь к тому, к механике ECN. собственно, рассмотрим пакет. Пакет ECN вообще это два поля, два бита. Даже не два поля, это два бита в DSCP, исходном заголовке. Поле DSCP, извините, я путаюсь.
В ТОСе, на самом деле.
DSCP — это 2 бита, ECN. Да, именно так. Который, соответственно, если поддержка есть, то находится в состоянии отправителя 0.1 или 1.0. Они, эти два состояния эквивалентны. Дальше этот пакет у нас путешествует по сети, и если он попадает на устройство, которое считает, что буфера на нем занято больше, чем заданный трешхолд, то устройство переставляет битики в 1.1. Про устройство сейчас немножко еще поговорим подробнее, я просто закончу вот, рассказ про как это работает в TCP, и мы остановимся подробнее на устройстве. Собственно, пакетик с проставленными 1.1 битиками приходит на хост, и он видит, что в сети возникла перегрузка. Но не он отправляет пакеты, ему нужно сообщить о том, что возникла перегрузка отправителя. То есть, по сути, ему сказать, притормози, у нас кончается буфер. Для этого используется уже не IP-заголовок, а TCP-заголовок. Там есть флаг ECE, который натурально это эхо CE, то есть вот IP-заголовка. И это очень путает, на самом деле, если на это вначале смотреть. Потому что базовая реализация ECN предполагает, что получив первую CE-шку в IP-заголовке, в ECE будет единичка для полученного пакета, для следующего пакета и для следующего пакета, пока отправитель не пришлет флаг CVR, сообщающий там о том, что да, я получил, и я снизил свою скорость.
Саша, извини, а ты сейчас именно про DC TCP рассказываешь, или это более общее?
Нет. Нет, я как раз рассказываю про базовую работу ECN. В DCTCP как раз оно иначе, и мы про это поговорим. А в базовое ECN это как раз не... Вот ECE флаг, он говорит о том, что... То есть, по сути, это попытка воссоздать механизм потерь в стандартном TCP. То есть снижение окна происходит, если в течение окна отправки был потерян хотя бы один пакет. Здесь то же самое. Если в течение окна был хотя бы один пакет помечен CE-шкой. Вот это постоянное проставление флага ECE — это способ обезопасить себя от потерянного ака на обратном пути. И это, конечно, такое решение интересное и создающее, на самом деле, перспективе очень много проблем, особенно тем дата-центрам, которые ECN уже сейчас используют, но хотят перейти на более гранулярный
способ. Давай сейчас немножко...
Дим, что-нибудь добавишь?
Да, я думаю, можно коротко резюмировать, а потом перейти к проблемам, которые создают. Диму что-то есть сказать?
Ну, я бы еще просто добавил, обобщая то, что сказал Саша, это то, как работает ECN, действительно, когда на это первый раз смотришь, озадачивает. Потому что маркировка сейчас происходит в заголовку с третьего уровня, потому что других, собственно, транзитным устройствам не очень понятно, чего крутить, и они не факт, что могут разбираться. А вся реакция происходит в транспорте. И если у нас будет время, я потом чуть-чуть расскажу, как сделан работа с ECN, допустим, для RDMA, ну, для Rocky V2 конкретно, который на самом деле уже не поверх Ethernet, а поверх IP. Вот. И там это тоже будет видно, что маркировка по-прежнему в IP-заголовках, а обратная связь, вот фидбэк-луп вообще сделан совершенно по-другому.
Давайте тогда немножко сейчас остановимся еще на классическом ECN и поговорим о том, что происходит на устройстве более подробно. Там зачастую используется тоже вариант CRED-а, то есть мы имеем два трешхолда. Один трешхолд говорит, что если у нас буферизация меньше, то у нас вообще нет никакой маркировки. Вот после второго трешхолда у нас, наоборот, все пакеты маркируются. Между ними есть, может быть, линейная функция, может быть, квадратичная, есть вариации на темы, может быть, вообще какое-то плато свое. Это, собственно, сделано для чего? Для того, что решалась та же самая проблема, как и в исходном реде. Это решение проблемы пилы. чтобы у нас стейты разных отправителей не оказывались между собой полностью синхронизированными. Какие проблемы у классического ECN? Ну, как я уже сказал, там сходу явно видна проблема негранулярности сигнала. То есть мы не можем измерить, сколько пакетов на самом деле испытало перегрузку за окно. Мы знаем, с какого момента началась, был первый пакет с перегрузкой. Дальше у нас все замазываются одинаковые ECE-шки до нашего ответа с CVR. Это, конечно, не очень хорошо. Но на самом деле это еще не самая неприятная часть. А вторая часть — это проблема изоляции. Как я уже сказал, на устройстве у нас есть очередь. В очередь складываются пакеты. Они могут быть как поддерживающие ECN, так и не поддерживающие. И возникает очень интересный вопрос. А что нам делать с пакетами, которые не поддерживают ECN? Вот у нас начинается перегрузка. Мы можем, соответственно, с ними ничего не делать. Или, наоборот, сбрасывать их в момент, когда пакет, поддерживающий ECN, мы бы промаркировали. И, казалось бы, на самом деле нужно сбрасывать, потому что если у нас смешиваются потоки, которые поддерживают ECN и не поддерживают ECN, то потоки, которые не поддерживают ECN, будут растить окно, пока они не ощутят на себе потерь. И пакет, и, соответственно, у нас получится, что полоса будет забиваться потоками, которые не юзер, ну, не френдли, которые будут забивать буфер, пока он не кончится. И, соответственно, они будут у них будет больше окно, они будут отъедать больше полосы. Но здесь есть проблема. И проблема, на самом деле, строго говоря, нигде не описана, если мы говорим про какие-нибудь RFC-шки или что-либо подобное. Она чисто линуксово-ядерная. Ну, на самом деле, неправда. В RFC как раз и было написано, что это место было, ну, назовем так, нечетко прописано. Даже если в Linux, в обычных congestion контролах сказать, что мы включить ECN, ECN можно там включить еще IP-раутом, ну, это не так важно. Не все пакеты будут поддерживать ECN. То есть у нас есть TCP-соединение, которое договорилось о том, что ECN включен. На самом деле есть специальные пакеты, которые, у которых ECN-маркировка будет при этом отсутствовать. И это, на самом деле, очень важные пакеты. Это те самые пустые АКИ без пейлоуда и ретрансмиты. К чему это приводит? Особенно мне нравятся здесь, конечно, ретрансмиты. У нас инкаст. У нас, причем инкаст, учитывая размер буфера, все равно способен приводить к потерям. Дефолтное окно у TCP — это 10 пакетов. То есть если мы спросим сотню серверов, то получим, по сути, 1000 пакетов в буфере. Ну, 990. Если все скорости одинаковые. С большой вероятностью это превысит наш размер буфера. А ретрансмиты будут идти уже без ECN-маркировки. Поэтому если мы выбираем политику, что не ECN-трафик сбрасывается на свече, то после начала перегрузки перепослать данные будет невозможно. До завершения этой перегрузки. То есть TCP-соединение пытается перепослать потерянные данные, они принудительно сбрасываются на свече. Снова пытается, снова сбрасывается.
Такое политическое решение ретрансмиты не красить?
Оно так реализовано. И так оно было написано в RFC-шке, чтобы типа... Ну вот, строго говоря, у меня нет четкого ответа, почему оно такое. Сины тоже не имеют... в некоторых случаях ECN-маркировки. То есть варианта, чтобы нормально обеспечить в одном квосе, в одной фактически очередной свече существование маркированного и немаркированного трафика именно в формате, что сессии, которые поддерживают ECN и не поддерживают, вообще невозможно. Потому что мы не можем включить политику по дропу редом немаркированного трафика. Это приводит к нарушению всего возможного ФНС и в некоторых случаях к тайм-аутам TCP-соединения, потому что там возникает бесконечное РТО, если перегрузка продолжается и буфер не сдувается.
Так исторически сложилось, получается.
Да, и это нюанс, и он очень неожиданный. Если исходно думаешь, что нет, для изоляции это наоборот, надо включить ряд, чтобы хороший трафик не забивался плохим трафиком, а оказывается, что в таком виде это сделать нельзя, и единственный способ — это изолировать ECN-capable и ECN-non-capable трафик в разных очередях. где, соответственно, будут разные политики. То есть ECN Uncapable трафик идет в очереди, где нет ECN, а ECN Capable вместе с не Capable ретрансмитами идет в другой очереди, соответственно, там с настроенным Red'ом и ECN. А
почему бы всем производителям не собраться и не наплевать на RFC здесь? Написать новое.
Ну, здесь, на самом деле, вопрос же не производителям как таковым, это вопрос именно к Linux-ядру.
Ну да, я их тоже имею в виду.
Много нюансов. Есть подозрение, что... То есть здесь мы сейчас придем к DC-TCP, я еще одну гадость про ECN расскажу, а после этого мы поговорим про DC-TCP.
В котором... Да, я еще читаю, добавлю. Ага.
Давай.
Ну, во-первых, да, то, что так вышло, это, кажется, действительно в основном из серии никто не задумывался о том, что эффект от сочетания фич будет не таким, а оно просто так вышло. То есть, если я правильно помню, оригинальный RFC для поддержки ECN в TCP, он писал, что контрольные пакеты типа CNAC и так далее, они not congestion controlled. И это звучало так, что эти пакеты нам важнее, поэтому мы не будем применять min congestion control. Но когда они попадают на реальное оборудование, в реальную очередь, на которой есть ECN и вред, выясняется, что это приводит к прямо обратному эффекту. То есть, кажется, авторы-то думали про другое. В голову залезть трудно, но по тексту выглядит скорее так, что эти пакеты, наоборот, не хотели пускать под нож congestion control, но вышло даже хуже.
Ну, потому что предыдущие устройства, очевидно, не хотят никуда смотреть ниже, чем IP-заголовок.
И это хорошо, потому что когда они не начинают это делать, получается еще хуже.
Вот.
А насчет Linux, сетевая система Linux вообще, по крайней мере, некоторые части довольно инертная штука, она не очень быстро двигается, и на самом деле до возникновения гиперскейтеров, условно говоря, оптимизация, наверное, была в первую очередь направлена на типичную машинку, которая через интернет ходит до каких-то ресурсов. А если мы говорим про гиперскейтеров, очень многие вещи, которые они делают у себя внутри, не факт, что они попадали наружу на ранних этапах. То есть там последняя тенденция, это, конечно, то, что очень много попадает в open source, но понятно, что довольно много вещей могло оставаться и внутри на ранних этапах. А ECN в интернете нету, а если он там есть, то есть большие вопросы к тому, как он случился и стоит ли ему верить.
А, ну, хорошо, я тогда продолжу немножко говорить гадости про ECN, который я еще не успел рассказать. И чтобы было понятнее, почему его не может быть, собственно, в, назовем это, публичном интернете. Мы вот, собственно, поговорили про вот изоляцию, но оказывается, что этого тоже мало. Есть большая проблема с тем, как ECN реагирует, если у правителей... ну, точнее, не как ECN сам в себе, ECN-механизм-то ничего об этом не знает. А что происходит, когда у нас есть отправители с разным РТТ? Ну, к примеру, мы запрашиваем данные не только из нашего дата-центра, но еще немножко подтягиваем из соседнего. Что будет в момент перегрузки? В момент перегрузки все получат информацию через ECE, и все уменьшат окно. В худшем случае оно уменьшится до минимального значения. Что такое минимальное значение в Linux, это отдельная грустная история, и чуть-чуть ее отложим. Но оно будет уменьшаться, и пусть оно, окно у всех оказалось одинаковым. Но RTT это разное, и получается, что если у нас в одной очереди с ECN оказывается сессия внутри дата-центра, у которых RTT измеряется микросекундами, и сессии между C, которые измеряются миллисекундами, то их производительность тоже будет различаться в десятки, а то и сотни раз. То есть вывод отсюда какой? ECN не предполагает RTTFNS. То есть потоки, чтобы было равенство между потоками, чтобы не происходило, что потоки внутри дата-центра убивают потоки между C, остается то же самое, между C-потоки приходится изолировать. И отсюда получается общий вывод. Применимость ECN как механизма для предупреждения потерь возможно только в среде дата-центра при обязательной изоляции в отдельной физической очереди. Вот такая вот интересная шняга.
Да, дела.
Поэтому как раз то, что я говорил, если вы там настраиваете свой сервер, он должен работать публично. Для внешнего взаимодействия даже пассивный вариант включения ECN — это плохо. То есть если кто-то ошибется и включит у себя ECN, и вы начнете его поддерживать, то и, не дай бог, где-нибудь будет промежуточное устройство, которое окажется ECN-capable, то ваша скорость соединения будет меньше, чем у тех, кто ECN не поддерживает.
Может, поэтому и не любят TCP, но включают функционал, который не понимают, и потом начинается, мы сейчас тут на UDP перейдем, там все побыстрее и так далее. Может, тоже какое-то здравое зерно есть в этом?
Вообще TCP как таковой со всеми его ручками, крутилками и так далее простым называть сложно, это правда. Но, с другой стороны, congestion control — это всего лишь алгоритмика, которая крутится над ним. И если какой-нибудь UDP-based протокол станет также применяться унифицированно во всех абсолютно местах, то там возникнут те же самые проблемы, те же самые крутилки, те же самые сложности, что в одной среде он работает, а в другой среде он не работает. Несмотря на все преимущества, которые он может давать на L7 уровне.
Вывод один, умощняйте каналы, да?
Ну, в конце концов, это да, но у нас сегодня тема другая. Давайте поговорим про congestion control, который особый. В его создатели, если я не путаю, создатели были из Microsoft, позиционировали его как congestion control именно для дата-центров. То есть он так и называется DC-TCP. И там были интересные нюансы. Во-первых, что они сделали, наверное, во благо, они починили те самые проблемы с ECN и маркировкой. То есть DC-TCP и в текущих реализациях в Linux все пакеты имеют ECN-маркировку. То есть здесь потенциально проще его объединять с не ECN-capable трафиком. Но самое важное изменение — это то, что они убрали проблему с одним CE и десятком ECE в обратную сторону. То есть ECE в DCTCP и правда показывает то, какой флаг CE или была ли перегрузка у заданного пакета. То есть там они влезли в... Ну, уже я имею в виду не Microsoft, а разработчики ядра влезли в то, как меняется state на получателе. И, соответственно, если приходит пакет с перегрузкой, будет в явном виде ACK, который говорит, что вот этот пакет был с перегрузкой. Если после него будет пакет без перегрузки, то придет ACK, в котором будет сказано, что пакет без перегрузки. Почему же... Ну, то есть вообще, а зачем они хотели это сделать? Ну, очевидно, это получить более гранулярный сигнал и, к примеру, уменьшать окно не в два раза, как это сделано в Renault, а уменьшать на процент того, сколько у нас пакетов оказалось маркировано. То есть сама по себе идея абсолютно разумная. Но, как водится, оказались нюансы. Первый нюанс в том, что такую систему очень сложно развернуть. То есть в реальной среде дата-центра оказывается, что этот DC-TCP-трафик нужно изолировать от ECN-трафика. Ну, по крайней мере, потому что то, как оно реализовано в ядре, совместимости, понятное дело, нет. Одна версия отправителя будет ждать, что будет ECE-шки идти, пока не отправлен CVR, а другая будет ждать, что как бы, ну, то есть поведение не совпадает. То есть оно начинает очень эффектно взрываться, и по умолчанию Linux просто вырубит ECN, если обнаруживает поведение, которое, собственно, не ожидает. Посчитав, что нет, что-то там странное, страшное происходит, давай-ка дальше без ECN вообще. Это первый пункт. А второй пункт, на самом деле, на мой взгляд, интересней. Вообще, как бы, вот, если посмотреть научные работы, которые говорят про DC-TCP, что, какое преимущество он дает? Он дает преимущество того, что без реда, обращая внимание, пила становится меньше. То, что с редом пила становится одинаковая, почему-то разработчики и вообще там научное сообщество достаточно долго игнорировало. Но почему глубина пилы важна? Ну, это говорит о том, что если у нас пила определенной глубины, мы можем, меняя настройки на свече, двигать ее вверх-вниз, вверх-вниз. Если у нас пила проходит 0, это значит недоутилизация. И мы со слов, собственно, многочисленных работ, DC TCP позволяет уменьшить утилизацию буфера. Пусть и незначительно, но уменьшит. Ну, на мой взгляд, это фикция. Фикция, собственно, по двум причинам. Первая причина — это что с редом пила решается и у обычных контролов достаточно эффективно. И остается только вопрос правильной калибровки ECM на свечах, то есть для там, какого-нибудь кубика или Renault или HTCP настройки будут отличаться от тех настроек, которые нужны на свечах для DCTCP. Что тоже, конечно, упрощает переход от одного к другому. А вторая часть, она на самом деле даже интересней. Собственно, возникает ситуация в чем? Что будет, если мы попросили много данных у большого количества сендеров, и они нам всем отвечают, мы всем выслали ECE-шки, они все уменьшили окно, и дальше уменьшать окно не могут. И вот здесь в Linux есть magic number. Минимальное значение окна в Linux — это 2. 2 пакета в полете. И если у нас такая стабильная ситуация, то мы получаем, что буфер у нас 2 умножить на количество отправителей. Вне зависимости от того, какой congestion control используется. DCTCP, HTTP, что угодно. Хоть, на самом деле, BBR, не дай бог его включить вам в дата-центр. То есть, по сути, все congestion-контролы, в общем-то, оказываются равны между собой при использовании ECN на большом количестве соединений. И никакого прока в этом месте DCTCP уже нам не дает.
Саш, можно я тут добавлю?
Вот такая вот грустная история.
Я как раз говорил, что на 100 гигабитах в дата-центре Bandwidth сделает продукт, будет там где-то 30-40 килобайт. Соответственно, соединение поменьше, там 10 гигабит, ну или даже 25, то, собственно, BDP у нас весь уже получается порядка десятка килобайт, и пакеты зачастую джамбо. И нетрудно заметить, что два джамбо пакета позволяют прекрасно забивать этот BDP. То есть можно считать, что congestion control нет.
Да, то есть у нас... И здесь, на самом деле, ну, по своей сути, это проблема классических congestion контролов. Они управляют не скоростью отправки. Они управляют количеством байт в полете. Больше ничем. Там есть, по сути, количеством байт в полете, оно зависит от, собственно, размера окна, хотя в Linux там еще есть всякие штуки между окном и принятием, собственно, решения, точнее, тем, что говорит congestion control, и тем, что будет на самом деле. Write буфером и Received Window. Это, собственно, буфер на отправку и буфер на получение. Ну, и понятное дело, что... А почему два? Кстати, да, два — это не... забыл рассказать. Это волшебная оптимизация, имя которой делает ACK, которая, собственно, была создана, чтобы у нас было меньше пакетов в сети. Ну, по сути, мы отправляем два пакета данными, а подтверждающий ACK у нас один. Отправили один пакет, а Linux будет ждать некоторое время, что придет второй, и он подтвердит их оба. Там есть исключения. На этих исключениях, и то, что ядро Linux очень хреново в этом месте тестируется, можно даже поиграть и выиграть какие-нибудь волшебные 25% буферизации. Например, на определенных ядрах DCTCP дает возможность сэкономить 25% буфера. Но это не благодаря DCTCP, а благодаря тому, что ядро так обыгрывает стейт-машину с переключением стейтов маркировки. Я, к сожалению, я вряд ли смогу это вербально передать. Это нужно прям рисовать картинки и показывать, где можно эту стейт-машину немножко обмануть и получить 25% выигрыша. Но это на самом деле не решение системное. То есть поскольку в среде дата-центров вот горизонтально они продолжают расти, скорости увеличиваются, сами дата-центры по размеру тоже увеличиваются, то системно congestion-контролы, которые управляют исключительно окном, решить проблему просто не могут.
Саш, я бы добавил тут еще пару вещей, если могу дать тебе договорить, потом добавить или сейчас.
Как-то. А я договорил, давай.
А, отлично. Во-первых, важно сказать, что Linux не просто, ну, точнее, что TCP управляет не темпом отсылки пакетов, а именно окном, и, хуже того, управляет окном с гранулярностью до MTU. фактически, а вовсе не до байта, потому что если бы мы управляли окном с точностью до байт и отсылали следующий пакет только тогда, когда у нас накопилось, условно говоря, достаточно кредитов, это дало бы некоторое приближение именно к контролю скорости. Но так, с такой гранулярностью мы этого не получаем. А что касается «Делай так», это тоже немножко из серии «Так вышло». «Делай так» получился не со зла, а для решения вполне конкретной проблемы, которая называется «Silly Window Syndrome». Смысл какой? Если мы в TCP-сессию вот, со всем циклом обратной связи добавляем в какой-то момент один маленький пакет и делаем наивную реализацию, то у нас в сети будут всегда циркулировать маленькие пакеты. Происходит это следующим образом. Вот у нас шли большие-большие пакеты, потом мы какой-нибудь 100-байтный добавили, он пришел к получателю, мы немедленно отослали ACK, ACK продвинул окно на 100 байт. Поэтому, когда это так придет к источнику, источник сможет послать еще 100 байт. Таким образом, мы один раз в систему ввели маленький пакет, он начинает там циркулировать бесконечно. И «Делай так», собственно, был сделан еще для того, чтобы можно было подавлять маленькие пакеты в конструкции, когда они уже не нужны, и собирать какой-нибудь пакет побольше к следующей отправке. Но, как обычно, фичи могут интерферировать между собой.
Да, ну и если вы вдруг кто-то пойдет проверять, а можно делать так, Hydra Linux отключить, может, не проверять нельзя. Так что даже если вам очень захочется, вы это сделать не сможете. Ну, точнее, сможете попасть в Hydra. Ну, и возвращаясь к тому, какие решения здесь возможны. И здесь есть тренд в сторону решений, которые именно управляют скоростью.
Давай про DCTCP закончим. Правильно понимаю, что DCTCP — это такая конструкция, которая берет и без того с не самую простую вещь, как ECN, добавляет в нее еще сложности, и все, что она приносит, это незначительное уменьшение утилизации буферов.
DCTCP, по сути, оно... Ну, скажем так, плюсом DCTCP можно отнести то, что все пакеты имеют ECN-маркировку, и включение его внутри дата-центра в перемешку с немаркированным трафиком является относительно безопасным, то есть можно дропать немаркированный трафик, и это не будет приводить к бесконечным тайм-аутам при перегрузке. На этом плюсы по-своему заканчиваются. Архитектурно DCTCP дает более гранулярный сигнал по перегрузкам, но в среде дата-центра этот гранулярный сигнал, по сути, бесполезен. Mm-hmm. То есть выигрыш от него, если есть, то он минимален. Если правильно настроить свечи, то выигрыш уже никакой. На большом количестве отправителей выигрыша нет совсем. И можно, конечно, немножко играть с особенностями некоторых реализаций в ядре Linux. То есть там есть разные точки оптимума для... Я попробую немножко объяснить. Раз можно пытаться обыгрывать тот самый «Делай так». То есть за счет того, что в некоторых случаях он будет ждать, а в некоторых случаях отправлять сразу пакет вот за счет смены вот этого состояния CE, не CE, то есть возможность уменьшить немножко буферизацию. Но это не назвать плюсом DCTCP. Это особенности реализации и то, что они вот забавно между собой интерферируют. Не более того.
И при этом DCTCP может использоваться только вот в контролируемой среде внутри дата-центра, например, а все, что идет наружу, оно должно идти по обычному TCP.
DCTCP, да, то есть как бы он по дефолту включает ECN, его использовать где-либо, кроме внутренней сети дата-центра, вообще нельзя. Остальные congestion-контролы можно с тем или иным успехом применять для других сред, но ECN нужно включать везде, если это не сеть дата-центра, причем изолированная.
А как объяснить хосту, что является дата-центром, хостом в дата-центре, а что в внешнем?
ECN можно включить, и, кстати, congestion control тоже так можно менять, с помощью IP-роута. Это вот как бы самый лобовой способ, но он рабочий. То есть можно на хостах по умолчанию ECN выключить, а IP-роутом включить, прописав, что он будет включен для заданных сетей. Mm-hmm. И даже можно, конечно, контрол в этом месте подкрутить. Это то, что доступно сразу же из user space. Но есть и более интересные варианты. Это eBPF. которым можно это делать, наверное, по-своему изящней и контролировать проще потом.
Вот, ну и вопрос, кажется, немного забегая вперед, спрашивает Николай 300 косек из нашего чата. А почему в, если в DC, почему в DC TCP BR грустно включать? Мне кажется, мы сейчас как раз про BR будем говорить, да?
Почему в DC TCP круто включать BBR?
Грустно.
Ну, потому что BBR по умолчанию, он ничего не делает с ECN, он сам по себе весьма агрессивен с тем, как он щупает полосу. И в свое время, я помню, был замечательный обзорчик, что BBR hits itself, то есть нарушается fairness между потоками даже самого BBR. И в том числе еще есть бонус. BBR, как мы знаем, меряет RTT. Меряет RTT, он ориентируется на таймстемпы. А таймстемпы у нас в чем измеряются, которые в TCP-заголовке? В миллисекундах. Когда у нас внутри дата-центра микросекунды. И здесь как раз мы приходим к тому, что на самом деле Google у себя сделал. Google сделал BBR, а внутри еще сделал другой протокол, который как раз использовался, по крайней мере, какое-то время, они об этом заявляли, внутри дата-центра. И он назывался Timely. Публикации по нему можно найти, а реализацию по нему найти в открытом виде нельзя. Есть там прототипы алгоритмической реализации, но это не сам Timely, не то, что можно взять и вставить в ядро и использовать. Что такое Timely? Timely — это протокол, который ориентировался на RTT. Причем, кстати, между прочим, что можно найти по Гуглу, что они внутри попатчили немножко TCP у себя, и у них микросекундные таймстемпы. Это, но они этот патч никогда не выкладывали. То есть у них внутри происходит на этапе установки соединения negotiation на тему того, какие таймстемпы поддерживаются, и если поддерживаются микросекундные, используются микросекундные, если не поддерживаются, используются классические. То есть Google у себя внутри это решил.
Саш, можно я тут тоже добавлю комментарий? Это еще типичный для Google пример такого код-дизайна различных систем и случаев, когда какая-то инфраструктура, сделанная для одних целей, оказывается полезной для других. Потому что Google в свое время сделал очень хорошую синхронизацию времени вовсе даже не ради TCP, а ради спаннера, которые глобально распределенные базы данных, которая явным образом может учитывать окно разницы во времени между эндпоинтами. В качестве профита получилось то, что им пришлось сделать хорошие источники времени в дата-центрах.
Ну и возвращаясь к архитектуре Timely, там была идея, что мы измеряем RTT, причем RTT нам нужно измерить достаточно точно. И, соответственно, необходимо было решить задачу обратной буферизации. То есть мы отправили пакет, получаем ACK, а чтобы RTT получился у нас неискаженный перегрузками уже на канале получателя, то вот эти подтверждающие пакеты отправлялись в отдельную физическую очередь с приоритетом. Вообще такая конструкция, она относительно дорогая. Я думаю, что многие знают, что количество физических очередей на свече очень счетное число, очень ограниченное, и поэтому достаточно дорогое. Выделение под congestion control именно для этих волшебных пакетиков отдельной очереди — это относительно дорого. И второй момент возникает с тем, что если в эту очередь класть на основе размера пакета, то могут возникать неприятные ситуации, если у нас идет двухсторонняя передача данных. Ну, во-первых, для двухсторонней передачи данных, если там прям идут пакеты с пейлоудом в обе стороны, то у нас будет проблема с подсчетом RTT корректным. А вторая проблема — это если у нас идет что-то вперемешку, то если мы отправим в пакет без пейлоуда в PQ, и он обгонит данные, которые были отправлены перед ним, это может привести к ретрансмитам, потому что в этом TCP-соединении. То есть у нас ушли данные, мы отправили за ними еще пустой ACK, который пришел быстрее. Получатель считает, опа, а я потерял данные, отправляет обратно SACK. Отправитель реагирует на SACK и начинает с дополнительный ретрансмит. То есть Timely в его описании и очень интересная идея, но на самом деле нужно очень хорошо проверить, для каких приложений он подходит, для каких нет. То есть для приложений, которые представляют, работают в режиме запрос-ответ, там все должно быть нормально. Для приложений, которые имеют другие паттерны, вот тут возникают большие нюансы. Но в любом случае, Timely, как и BBR, это протоколы, которые управляют именно скоростью передач. Там есть наследие в виде окна, но окно здесь не вступает как главная составляющая часть. То есть это попытка сдвинуть перегрузку с сетевого устройства на хост, где, как Дима в самом начале еще говорил, много памяти и куда легче аккумулировать эти пакеты. И, собственно, появляется тот самый шанс, что потерь на сети, если они будут, их будет значительно меньше. И опять же, можно таким образом уйти от проблемы с бесконечным ростом буфера при росте соединения. То есть не росте, а бесконечный рост буферизации, пока не начинается проливаться трафик. Но, как я уже сказал, Timely сам по себе, это сама даже идея требует достаточно большой подготовки и значимых настроек внутри дата-центра. И сейчас то, что выглядит интересным, это BBR2, который Гуглом, по крайней мере, позиционируется как универсальный протокол, подходящий как для среды внутри дата-центра, так и снаружи. Здесь по-прежнему остаются вопросы, а как же там... То есть он, во-первых, научился, в отличие от BBR, работать с ECN. Это плюс, безусловно. Но остаются вопросы, а что же там с RTT-измерениями, потому что микросекунд вроде бы Google пока своим патчем не принес. Надо сказать честно, что мы на BBR2 с интересом смотрим, но пока еще не успели полноценно его протестировать. Ну, кстати, интересный момент произошел за BBR. Когда BBR только вышел, я слышал неоднократно, что его критиковали, а вот оно вообще не Renault-френдли, не Cubic-френдли. Но главное преимущество BBR — это именно... Ну, и его заточка под это была. Это было большой RTT, большие скорости, и в них могут возникать потери. То есть первое позиционирование BBR — это был как раз трафик между C. Причем между C зачастую между регионами. То есть если вы когда-нибудь посмотрите, что у вас будет происходить в МТР между Москвой и Гонконгом, там всегда будут потери. Поэтому если стоит задача передавать данные между дата-центрами с такими каналами передачи, то классические, конечно, контролы просто не подходили. Поэтому BBR — это, собственно, та самая идея, что мы будем мерить RTT, и на основе RTT будем определять буферизацию. Потому что если у нас буферизация увеличивается, мы это увидим на наших измерениях. Насколько быстро мы это увидим? Ну, вот тут вот возникает нюанс. То есть то, что лучше подходит для взаимодействия между регионами, не всегда так же хорошо подходит внутри дата-центра. Timely, еще раз повторюсь, это похожий инструментарий, но заточенный под микросекунды и без агрессивной фазы BBR. То есть там есть... рост количества, ну, точнее, скорости за RTT линейный и уменьшение на какой-то коэффициент скорости, если возникает перегрузка. Причем интересно, что Timely не использует ECN. Почему Timely не использует ECN? Ну, вероятно, когда Google создавал Timely, ECN на свечах, возможно, не везде еще поддерживался. И ECN местами на некотором оборудовании тоже могли быть неприятности с некорректным случаем маркировки и прочее.
Да, я бы чуть добавил, я не думаю, что не поддерживаю CCN, а вот в то, что могли быть проблемы с тем, как он работает, это как раз в это поверить можно, потому что не все реализации не сразу, возможно, корректно делали то, что надо. Что касается агрессивной фазы, вот это еще опять же про то, что BDP в дата-центрах, он на самом деле небольшой, и агрессивная фаза не имеет смысла, потому что за пару циклов RTT мы можем разогнаться до доступной скорости. ну, как мы обсуждали, двух джамбо-пакетов, в принципе, достаточно, чтобы заполнить BDP, поэтому смысла в агрессивной фазе вообще особого нет. Мы через несколько микросекунд можем выйти на полную скорость, которая нам доступна.
То есть основное, что решают, ну, если так совсем грубо, конечно, контрол на основе пейсинга позволяет решить проблему. Как сделать так, чтобы в полете, в реальном полете внутри сети у нас было меньше двух пакетов? То есть решить структурное ограничение, которое есть в ядре Linux для всех остальных congestion control. И поэтому, безусловно, будет ли это BBR2 или что-то еще появится, мы проводим сейчас свои эксперименты по построению похожих congestion control. Оно точно будет на пейсинге.
Я тут еще насчет и BBR, и Timely добавил то, что ну, общее, то, что они используют в качестве сигнала задержку в том или ином виде, это на самом деле очень хороший сигнал, потому что он имеет разрешение, например, куда лучше, чем ECN или потери, которые, по сути, сигналы однобитные, а задержка, если ее корректно мерить, она имеет куда большее разрешение. А такой случай с тем, что BBR первый, оригинальный, не применим в дата-центрах, это как раз то, что у нас реальное значение параметра намного меньше, чем гранулярность, с которой мы меряем, поэтому даже этого одного бита обратной связи мы не получаем. Чего не померяй, оно все меньше, чем квант, с которым мы можем померить. Поэтому там весь цикл обратной связи рассыпается.
И там есть еще одна проблема, которая есть при использовании чисто RTT-based протоколов внутри DC, это baseline. То есть предположение о... Ну, на самом деле, с BBR та же самая проблема. Она известна, что есть проблемы с RTT-FNS, и если для заданного типа соединения будет считаться, что база в RTT выше, чем... То есть, ну, если соединение устанавливается, когда буфер уже утилизирован, то база в RTT будет стремиться к этой утилизации и будет пытаться удерживать буфер, когда другие TCP-соединения начнут его сдувать. Так что на самом деле, ну, я буду здесь выражать свое мнение, что выигрышная комбинация — это RTT плюс ECN-фидбэк внутри дата-центра. То есть, причем ECN-фидбэк а-ля, как ни странно, DC-TCP, то есть с гранулярностью per пакет. В такой комбинации можно получить стабильную систему, которая будет сохранять FNS между потоками и гарантировать, что у нас будет относительно низкая буферизация. Ну, посмотрим. Может быть, это будет BBR2, может быть, что-то другое. Я думаю, что в ближайшее время мы что-то здесь узнаем.
Я тут, пожалуй, соглашусь с тобой, по крайней мере, частично, потому что, да, ECN становится важным дополнительным сигналом, потому что измерение задержки, оно позволяет очень хорошо различить ситуации, то, что очередь сдувается или очередь наполняется, потому что мы видим какую-то динамику. Но если мы видим стабильную серию измерений, мы на самом деле не знаем, при каком состоянии буфера она получена. И нужно либо делать пробинг, то есть чуть-чуть снижать скорость, чуть-чуть повышать скорость, но в дата-центре это не очень хорошо работает. Опять же, из-за очень маленьких RTT и того, что есть другие получатели. То есть мы, строго говоря, не можем знать точно. Вот мы сделали пробинг, допустим, снизили скорость или подняли скорость, но утверждать, что измерения теперь другие из-за того, что это мы сделали, или из-за того, что появился дополнительный поток, использующий тот же bottleneck link, очень сложно, а влияние может быть большое. А явный сигнал о состоянии буфера позволяет четко отличить состояние стабильное измерение при заполненном буфере, стабильное измерение при пустом буфере.
Ну, и я еще здесь добавлю, что, на мой взгляд, качество реализации именно TCP, congestion control в ядре Linux слабое. Не то, что слабое, оно баганутое постоянно. То есть постоянно возникают интерференции, постоянно возникают нюансы. Мы недавно нашли... то есть они, во-первых, вечно исправляются, вечно возникают новые, потому что, на мой взгляд, там очень мало тестирования. Именно какого-то функционального тестирования, которое говорило бы, что вот мы внесли изменения, и у нас ничего не отломалось. Те примеры, которые говорил, что DCCP позволяет уменьшить буферизацию, Это не фича, это бага на самом деле. Ну, просто она полезная, но в некоторых условиях, но бага она от этого все равно остается. А в реализации TCP было дофига баг. То есть, как бы они от версии к версии, они чинили стейт-машину, раз чинили, два чинили, оно приводило к абсолютно феноменальным артефактам, если смотреть на некоторые сессии. Мы здесь для тестирования используем в последнее время NS3. NS3 — это такой симулятор, который позволяет оценивать то, что происходит именно на сетевой части ядра. То есть это настоящее ядро, вокруг которого находится вот прослойка, которая позволяет запускать, ну, на самом деле, просто обычные программы и смотреть на то, как работают TCP-соединения, находить проблемы. И, на самом деле, с ним значительно легче дебажить, что же не так в реализации ядра. То есть то, что мы последнее там видели, это очередная интерференция, которая сломала уменьшение ядра, пилы у DCTCP. Просто взяла и отломала его нафиг. То есть теперь в последних ядрах за счет механизма GSO, который, между прочим, нужен BBR-у, а у DCTCP пропало то преимущество, которое было, когда выходили первые публикации на тему уменьшения использования буфера.
Про NS3, наверное, можно отдельный подкаст записывать. А как в нем промежуточные хосты симулируются?
Промежуточные хосты симулируются как некоторый просто объект, которым ты даешь... Свойства. Свойства — это задержка, свойства — это потери, свойства — это буфер, свойства — это какая очередь на нем используется, что она делает с пакетами, какие пакеты дропают, какие не дропают и так далее. Безусловно, NS3 исходная — это, в общем-то, академия, и там возникает достаточно много нюансов, а переезд с одного ядра на другое ядро вообще чрезвычайно болезненная операция. Я не могу обещать, но я очень надеюсь, что мы, на самом деле, те наши обертки вокруг ядер, которые у нас есть, мы их заопенсорсим, и надеюсь, они кому-то пригодятся. Нам они точно пригодятся.
К вопросу о промежуточных устройствах, кстати, в NS3 там, естественно, можно сделать свое описание, и та же Академия периодически его использует как раз для иллюстрации эффектов каких-нибудь алгоритмов для промежуточных устройств.
Ну, так. Там, скажем так, нужно различать. Есть NS3, вот как бы, которые больше всего используют Академия. Но NS3 обычный — это реализация TCP, как вот был, не знаю, там студент, не студент, может, профессор, который читал RFC и реализовывал его так, как он это видит. И поэтому в NS3 был свой набор ошибок, а в ядре свой набор ошибок. Делать выводы о том, как по NS3 как будет работать ядро, ну, на самом деле, ну, нельзя, если совсем грубо говорить. Есть вариант, собственно, NS3 DCE, который как раз и позволяет, что есть часть симуляции на NS3, есть настоящее ядро, которое можно запустить даже, настоящее приложение, все это существует в модельном времени, выгодно отличаясь от какого-нибудь мининета, который позволяет, по сути, под микроскопом изучать, что происходит в ядре, почему вот здесь вот у нас, что у нас происходит с окном, прям вот можно дампить и проводить эксперименты там, с одним хостом, с сотней хостов, с тысячей хостов. Все упирается только во время эксперимента и ЦПУ. Но все-таки это относительно доступные ресурсы по сравнению со своей лабораторией на 100 хостов.
Так, коллеги, извините, что я тороплю. У нас мы неумолимо приближаемся к психологическому порогу в 2 часа, а у нас еще большая тема. Давайте к ней перейдем.
Про PFC. Да, можно только пару слов буквально про ядро и уже TCP. TCP вообще сложная штука. Как-то модифицировать, сопровождать сложную штуку в ядре сложно вдвойне, и некоторые в результате приходят к очень радикальным решениям. В частности, Google некоторое время назад выдал статью о том, как у них реализован TCP стек и транспорт, и они сделали просто, они вытащили стек в user space. и говорят, что им так очень хорошо и удобно, потому что они его могут апдейтить раз в неделю при необходимости, делать на ходу переключения между версиями и прочие интересные штуки. А в качестве congestion control там используется несколько модифицированный таймли.
Ну, давайте тогда к lossless.
Да-да, давай.
У нас немножко все-таки времени не осталось.
Давай я, наверное, пару слов о том, вообще, зачем нам в пакетных сетях StatMux вдруг Lossless понадобился, который для них не родной. В общем, зачем вдруг понадобился Lossless? А потому что мы притащили в Ethernet-сети, это было ненадолго, а реально в IP-сети, приложения, которые к таким условиям привыкли. И один из основных источников спроса на Lossless – это на самом деле или RDMA и Rocky. Почему так? Потому что классический RDMA, он пришел из InfiniBand. InfiniBand дизайнился как сеть с очень низким уровнем потерь. То есть потери там, если и связаны, то связаны, как правило, с какими-нибудь битовыми ошибками. А потери именно из-за congestion там не подразумевалось. И в результате при переносе этих приложений на IP-сети они себя не очень бы хорошо вели. Вот. И в частности, некоторые ранние реализации RDMA поверх InfiniBand, они, допустим, могли даже не поддерживать нормальную работу с окном, а откатываться на старт транзакции, если была хоть одна потеря. Вот. В результате возникло желание сделать для таких приложений среду, которая как-то больше похожа на их родную. То есть, наверное, довольно много работы и много статей в этой области они от Microsoft, которые большие любители RDMA, в том числе в Ethernet и IP-сетях. И там можно почитать вот как раз про интересные проблемы с адаптерами ранними, которые не умели делать ретрансмит, начиная с того места, где потери, а откатывались к началу последовательности. Потому что вот RDMA и концепция того, что было сделано в InfiniBand, это то, что мы оффлоудим весь транспорт и алгоритмику в железо. Там процессор не участвует, мы минуем процессор, минуем операционную систему, все делаем на железе. А железо, особенно если брать там лет на 8, например, назад, оно какие-то сложные вещи в реал-тайме делать не могло, поэтому и алгоритмы ретрансмитов, и уж тем более congestion control или что-то на него похожее, были очень примитивные. Ну и опять же, и приложения всей этой алгоритмики были рассчитаны на то, что в норме у нас не возникает потерь. То есть какая-то механика ретрансмитов была, но это как только случились ретрансмиты, мы точно сильно теряли в производительности, а в каких-то случаях это могло приводить, ну там, не к тому, что приложение совсем останавливалось, но к тому, что транзакции, допустим, ретраились и так далее. Вот. И раз возникла задача сделать lossless или похожую среду в наших классических пакетных сетях, то как ее можно сделать? Как я уже говорил, задачи такие пришли в значительной степени из мира InfiniBand. InfiniBand решал проблему путем явного сообщения кредитов на буфер между соседними устройствами. То есть вот у нас есть линк от устройства А к устройству Б, и устройство Б сообщает, причем для разных классов трафика отдельно, сколько у него есть буферного пространства, которое еще можно занять, то есть сколько в него можно отправить. Это у него точно есть. На IP или реально на Ethernet, который массовая линквейр технологии, поверх которой все равно все строится, впрямую мы воспроизвести это не можем. Хоть какой-то механизм, который позволял регулировать темп отправки пакетов на Ethernet, это были, очевидно, паус-фреймы. Паус-фреймы это такой очень грубый молоток, потому что у них вообще никакой гранулярности, то есть пауза одна на все. Соседнее устройство выдало нам паузу, мы должны сидеть, ждать, пока нам не скажут, что можно снова отправлять, и не можем отправлять ничего. более гранулярным механизмом стал PHC, который по механике очень похож на PostFrame, но зато работает отдельно по очередям. То есть в нем есть битовый индикатор, который показывает, притормаживать или не притормаживать соответствующую очередь, и потом вектор, который для каждой из очередей, ну, а точнее, изначально для каждого из 802.1p классов трафика рассказывает, какое время ждать. И время, которое надо ждать, если я правильно помню, измерялось не в каких-то абсолютных единицах, а в биттайм, так называемый. То есть единица биттайм – это время для сериализации 512 бит на конкретном линке. Соответственно, у нас эти параметры автоматом масштабируются до скорости линка. Ну, итак, постановка задачи и сама проблема приходит из мира, где lossless – это норма. На паузе делать очень неудобно. Делаем на расширенном механизме, похожем на паузу, то есть на PFC. Получаем некоторый способ, не то чтобы очень гибкого управления очередями, явно про ресурсы мы ничего особо не рассказываем, но можем хотя бы раздельно по классам притормаживать трафик. Лучше, чем пауза, но тем не менее имеет достаточно много проблем. Во-первых, проблема с тем, что мы явно приостановим отправку трафика, это то, что мы в сети могут возникать дедлоки. То есть, если у нас получился цикл, в котором устройства по циклу друг другу шлют паузу, или PFC для конкретного класса трафика, то мы можем получить ситуацию, когда все не дают друг другу дальше отсылать трафик. И, в частности, у Microsoft в одной из статей описан замечательный случай, когда сквоз сети, где циклов в норме нет, потому что мы отправляем трафик, он идет сначала вверх по сети, потом вниз по сети к destination устройству, ну, вроде как циклов не возникает, и блокироваться ничего не должно, но они наткнулись на ситуацию с доками, которая порождалась взаимодействием механизма PFC и флагинга. То есть там была такая ситуация, что на одном свиче все сервера жили в одной подсети. У нас есть ARP expiration timer и MAC expiration timer. MAC expiration timer, он значительно меньше. И если на какую-то машинку долго не приходил трафик, у нас может быть ARP-запись, в которой есть MAC, а к какому порту этот MAC привязан, мы уже не знаем, потому что запись вывалилась. И когда на эту машинку вдруг приходит трафик, и мы пытаемся его отправить, происходит то, что обычно происходит внутри L2 сегмента. Происходит флагинг. А во флагинг могут попасть порты, через которые мы не сможем отправить, потому что будет перегрузка. В общем, в результате, пока нормальный трафик шел, идея, что у нас нет циклов, поэтому механизм PFC не будет блокироваться, все было нормально. А когда вот возникала нишевая ситуация с флагингом, неожиданно в топологию, по которой рассылаются PFC-фреймы, добавлялись еще порты, и вся система попадала в дедлок. То есть это, конечно, взаимодействие немножко хрупкого механизма с какими-то corner cases, но этого стоит ожидать.
Слушай, Дима, можешь чуть подробнее рассказать про вот, end-to-end работу PFC? Потому что зверек такой, который мало вообще кто трогал, и я сейчас вот не понимаю, допустим, у нас это работает от хоста до хоста, или там какая-то синхронизация с другими механизмами congestion control есть?
А, нет. Дело в том, что PFC — это не механизм congestion control на самом деле в нормальной форме, и он работает не end-to-end, а per-hop. То есть если мы там на хосте X шлем что-то в сторону хоста Y через switch A, условно говоря, и у свитча A перегружен порт в направлении хоста Y, или осталось уже достаточно мало буферного пространства, потому что, естественно, просигнализировать нужно чуть-чуть заранее, потому что у нас есть задержка распространения, какое-то количество пакетов в полете, поэтому нужно сигнализировать, что пора остановиться до того, как наш буфер переполнится окончательно, потому что потом еще что-то прилетит из линка. Вот. То есть эта сигнализация, она работает индивидуально на каждом хопе. Она ничего не знает про сессии, она знает только про линки и в лучшем случае про очереди на устройствах. Конечные хосты могут участвовать, могут нет. Желательно, чтобы участвовали, потому что иначе будет, конечно, довольно неудобно. Вот. Но это не механизм, применяемый к конкретным потокам или сессиям. Он применяется фактически per link. Ну, per link, per class. И тут есть еще важный нюанс. Это то, что изначально PFC, он как бы пришел, ну, он работает на втором уровне и оперировал классами, которые мапились однозначно на 802.1.p. Точнее, 802.1.p. Но большие сети мы не хотим строить на L2, особенно что-то типа класса, потому что нам нужен мультипас и прочие радости. И были произведены небольшие модификации, позволившие ему работать с L3. Но, собственно, ключевое то, что в самих PFC-фреймах, допустим, VLAN-ы никак не участвуют. Поэтому то, что было сделано, это просто была сделана возможность маппинга DCP на классы, про которые рассказывает PFC, и маппинг также на очереди. То есть механизм работает на L2, но он в принципе не завязан на VLAN-ы и на .1p маркировку, поэтому при наличии некоторой дополнительной функциональности в чипах и настроек его можно сделать L3 механизмом, работающим с L3 маркировкой.
То есть здесь получается может быть какой-то вот этот пропагейт, это PFC-информация, то есть если у нас, например, хост Y рапортует о том, что у него заполнен буфер, он сообщает X, который ему отправляет, X приостанавливает, замедляет передачу, у него тоже переполняется буфер, он сообщает предыдущему хосту и так далее.
Ну, только тут у тебя получается такой, если это большая сеть, в которой ходит не только такой трафик, то получается head-of-line blocking. Потому что перегрузка одного хоста может привести к тому, что становится трафик практически по всей сети.
Да, ну, собственно, это, опять же...
То есть если каскадно распространяется сигнал, поскольку... Он же не понимает, как бы здесь нет же понимания того, откуда идет трафик.
Да, все очень просто, то есть это типичный механизм возникновения head-of-line blocking, когда наши сигнализации имеют куда худшую гранулярность, чем один endpoint. Перегружается, как правило, один какой-то конкретно взятый endpoint, но сигнализировать мы можем только о том, что у нас есть перегрузка по данному классу трафика, и, естественно, все destination, которые за данным устройством для этого класса трафика, для них, для всех будет приостановлена отправка пакетов. То есть, да, это типичный head-of-line blocking. Потому что мы пытаемся минимизировать состояние, которое сигнализируем. Чтобы избежать head-of-line blocking, нам бы нужно было сигнализировать, что у нас перегрузка по классу трафика такого-то в направлении endpoint'а такого-то. И это, естественно, куда больше объем сигнализации.
И все равно получилась бы блокировка тогда, ну, по классу трафика. То есть, это, как бы, скажем так, это уменьшение... масштабы проблемы, но не решение ее как таковой.
Ну, нет, если бы мы это сделали с разрешением до эндпоинта хоста, а не до эндпоинта свитча, это было бы фактически аналогом виртуальных очередей. Вот. В общем, аналогия очень похожая. То есть вот так же, как примитивная, наивная реализация в модульных сетевых устройствах приводит к тому, что у нас отличается head-of-line blocking, мы можем его побороть, сделав виртуальные очереди, которые раздельные на каждый выходной порт и так далее. Вот номинально можно было попробовать сделать ту же конструкцию здесь, но объем сигнализации больше сильно вырос.
Учитывая, что Switch опирается на буфер выходной, получается, что он должен будет этот PFC-пауз отправить на все порты, которые, из которых может трафик приходить на него.
Ну, собственно, поэтому и дедлоки могут возникать и возникают не так уж редко. Особенно если реализация не очень хорошая, ну, в смысле, сама сеть не дизайнена с учетом особенностей PFC. Здесь надо сказать, что PFC — это только сигнализация, то есть в какой момент и отправлять, и что будет триггером, это все-таки детали реализации конкретного чипа. потому что в отправке у нас будут фигурировать выходные очереди, общее пространство буфера, которое еще не аллоцировано, и входные буфера, и какой-то хедрум. Вот какое сочетание того, что ресурсов осталось мало во всем этом, приведет к отправке PFC-фреймов, это все-таки детали реализации конкретного чипа. Но в целом, да, мы смотрим на то, как загружены выходные очереди по данному классу трафика и сколько у нас осталось места в shared-буфере, то есть сколько потенциально еще вообще можно аллоцировать.
Слушай, Дима, у меня вопрос к тебе. А как ты считаешь, вообще, вот, предположим, что в перспективе нескольких лет будет готовая алгоритмика описанная, которая говорит, вот, делай так, и внутри дата-центр, потому что мы здесь контекст очевидный дата-центр, в общем-то решается проблема дропа. То есть проблема инкаста, и решается она, очевидно, без пауз-фреймов. Считаешь ли ты, что PFC вообще на перспективу, как технология, будет хоть сохранять свои use-кейсы или будет вытеснена пейсингом?
Не обязательно пейсингом, но мне кажется, будет вытеснено, потому что даже для Rocket, для RDMA, есть некоторое количество статей, в которых предлагаются схемы, использующие в частности ECN, но не использующие PFC, и утверждается, что они дают ничуть не худшие результаты. И ключевой штукой здесь является то, что вычислительная мощность, в том числе на адаптерах, куда более доступны сейчас, и на адаптерах можно реализовать алгоритмы посложнее. То есть одна из причин, зачем было нужно Ослис, это то, что на адаптерах можно было реализовать только очень примитивную логику ретрансмитов и congestion control, адаптации скорости. Поскольку сейчас можно сделать куда более сложные вещи, потребность именно в PFC, она явно уменьшается.
А при этом есть где-то практическое применение уже PFC? Или это все только академический интерес?
Реализация в чипах там у того же Broadcom'а есть давным-давно. Можно взять практически все, что сделано на Broadcom'е, я имею в виду там Trident, Tomahawk'и, и настроить, и оно работает. А вот как это влияет на производительность, отдельный вопрос. То есть ECN и нормальная адаптация скорости на источники дают сопоставимые результаты.
Ну, я скорее про применение в каких-то гиперскейлерах или компаниях поменьше.
Ну вот я сам не видел, но судя по статьям, Microsoft как минимум пробовал, потому что значительная часть статей, где встречается упоминание RDMA и PFC, это Microsoft, с того, что в открытых источниках. Про остальных не могу сказать. Сильно подозреваю, что в Гугле нет, потому что видно, что они делают очень много работы именно в плане продвинутых алгоритмов congestion control. И в частности, вот в статье про Snap, которая про user space реализацию транспорт, там упоминается, что они и RDMA в нем реализовали. То есть они явно идут другим путем. А есть еще большая интересная ниша – это распределенное обучение для машин-лёрнинга. И опять же, Google идет своим путем. Microsoft, кажется, использует кластеры на InfiniBand. Сказать что-то то есть Google своим путем, Microsoft, это, кажется, InfiniBand, что происходит в Амазоне, я вообще затрудняюсь сказать.
Спасибо. А может быть тогда какой-то инсайт про Яндекс, в каком направлении вы двигаетесь, что тестируете, что считаете сейчас наиболее перспективным?
И про TCP или про RDMA?
Нет, скорее про вот, завершая, наверное, подкаст уже, потому что мы уже довольно долго говорим, про вот вообще congestion control и, не знаю, следующая итерация.
Я бы сказал, что мы двигаемся в предсказуемость, то есть поэтому мы вкладываем достаточно много ресурсов в NS3. Мы обязательно хотим посмотреть под лупой на работу второго BBR-а. И при этом мы разрабатываем алгоритмику по использованию пейсинга, не требующую, к примеру, как в таймле, отдельные очереди и изоляции. И, безусловно, к сожалению, что если, к примеру, в рамках публикации второго BBR Google не он покажет свои патчи для микросекундных задержек, а все идет к этому, потому что, чтобы все-таки сделать это публичным, нужно было бы писать об этом документ некоторое время назад. Ну, хотя нет, если они не будут использовать новые TCP-опции, negation, может быть, оно в ядре и окажется в таком виде. Но хотя это уже станет некоторым RFC-violation. В общем, мое мнение, что внутри дата-центра это однозначно пейсинг, вовне дата-центра это тоже пейсинг, но без ECN.
Да, я, пожалуй, в целом согласен. То есть, время задержек как один из важных сигналов для фидбэка. Причем тут возможны нюансы, то есть можно измерять именно delay, propagation delay или вариацию RTT, либо можно пытаться мерить усредненный темп приема пакетов на destination. На самом деле это для калибровки использовалось в этом, в PCP, который Prop Control Protocol, то есть, но они это, по-моему, делали не постоянно, а периодически для калибровки, то есть эта идея тоже описана. Вот, ECN, ну, видится так, что мы его будем использовать, потому что в дата-центре он получается, ну, не совсем бесплатный, его нужно настраивать, дизайнить и так далее, но он на всем оборудовании поддерживается, и его, по сути, надо только придумать, как правильно включить, и включить. И это полезный дополнительный сигнал. Что касается RDMA, у нас, кажется, есть некоторое количество задач, требующих RDMA, и есть сильное ощущение, что мы справимся без PFC. Но с ECN. Потому что в Rocky V2 фидбэк требует... Нормальный rate adaptation требует фидбэк через ECN. И, кстати, тут еще одна вещь, как раз, по которой я хотел рассказать. Из серии в ECN маркировка отдельно, а фидбэк отдельно. Вот для RDMA это сделано еще одним способом. Там точно так же маркируются пакеты при перегрузке, идущие от источника к приемнику. Но транспорт — это не TCP, это просто UDP, внутрь которого фактически вложен такой InfiniBand payload. Поэтому фидбэк о перегрузке отправляется просто отдельными пакетами, которые называются Congestion Notification Packets. При приеме пакета с Congestion Experience маркировкой на приемнике, приемник в сторону источника отсылает CNP-пакеты. А когда источник видит CNP-пакеты, он снижает темп отсылки. И это все происходит в железе, то есть это логика процессится чисто на адаптере, процессор и операционка не участвуют.
Ну все понятно же.
В основном да.
К сожалению, для некоторых вещей было бы очень полезно иметь возможность нарисовать картинки, чтобы понять, что откуда и в каком виде идет.
Ну, в любом случае, да, можно сделать небольшую презентацию, да, то есть там на несколько слайдов и самый важный момент добавить, вот, и мы это приложим к выпуску.
Ну, вообще, по результатам выпуска становится понятно, что как бы вот эта тема, она не для всех, это реально актуально для парней, которые там ворочают тысячами серверов, и им важно уметь этот флот как-то не вгонять в congestion.
Нет, ну, Марат, зато смотри, можно, ну, вот, да, этот выпуск, на самом деле, он очень клевый в том плане, что ты понимаешь, какие глубины на самом деле есть довольно простых, казалось бы, вещах.
Ну, то есть, прозаическом TCP, да?
Да, то есть прозаический TCP, казалось бы, чего, что может пойти не так?
Ну, ответ на этот вопрос, он был известен заранее, все может пойти не так.
Вот. Ну, в общем, да, было на самом деле очень клево. Это прям вот один из таких прям очень мясных выпусков, ну, в плане того, что я вот я сидел и понимал, что да.
Что хочешь сказать? Яндекс уже 2 года активно рассказывает про свою сеть и про то, как ее управлять, и про то, как ее настраивать и мониторить на конференциях NextHop. И они, записи выложены с 2018-2019 года на YouTube, где и Саша Азимов, и Дима Афанасьев выступали, рассказывали. С 2019 года запись с Димой Афанасьевым вообще просто как бы глубокий взгляд на дата-центр Яндекса. И в 2020 году в онлайн-формате Nextcop снова проходит. У нас сейчас стадия сбора докладчиков, составления списка докладчиков. И Дима и Саша входят в программный кабинет. Вот, поэтому следите, подключайте.
Комитет, не надо нас в кабинет
вводить. Я сказал кабинет, простите. Комитет, да.
Ну, я, наверное, тут немножко добавлю. Если вы знаете что-то такое, пусть и нишевое, но оно интересное и позволяет посмотреть на знакомые вещи под другим углом, то обязательно присылайте ваши доклады.
Да, но если кому-то интересно именно, ну, куда прислать, пишите на почту или пишите нам в канал в личку кому-то, или в канал или в личку, мы все расскажем, ответим. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были Александр Азимов и Дмитрий Афанасьев из группы проектирования сети Яндекса. Спасибо большое, было очень круто. Приходите еще.
Нам тоже понравилось. Спасибо вам большое.
Спасибо. Было бы интересно еще прийти как-нибудь. Пока.